Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» политолог Станислав Белковский. Мы ждем члена Комитета партии «Народной свободы» Владимира Рыжкова. Будем говорить о современной политической ситуации в России. Напомню, у нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. И смс-сообщение с вопросами можно посылать на номер +7 903 743 2801. Так что задавайте свои вопросы. Ну и мы начнем с темы, которая действительно сейчас на слуху. Это недавнее выступление одного из идеологов сегодняшнего российского политического режима, выступление перед достаточно специфической аудиторией, перед американскими студентами. В этой роли просветителя юношества из Соединенных Штатов выступал первый заместитель главы администрации президента России Владислав Сурков, человек, которого считают одним из создателей нынешнего политического режима то ли суверенной, то ли имитационной демократии. И вот оказывается, что Владислав Сурков видит российскую политическую систему совсем не так, как ожидала бы от него, я подозреваю, российская оппозиция, что правая, что левая. Владислав Сурков вдруг заговорил о том, что Россия идет не к суверенной демократии, не к особой демократии, о которой много лет, собственно, говорили, а идет на Запад, к нормальной западной демократии. Вот я обращаюсь к нашему гостю Станиславу Белковскому. Станислав, не были вы удивлены вот такой вот, ну, я бы сказал, неожиданной эволюцией идеолога режима?
Нет, нисколько, поскольку никакой эволюции не произошло.
Так, объясните.
Ну, в нашей российской традиции всегда принято иметь такой продукт похуже для внутреннего рынка и продукт получше на экспорт. Вы помните, что в советское время были «Жигули» похуже для советского человека и, так сказать, экспортный вариант «Лады», который был значительно лучше по ряду параметров. К тому же ясно, что правящая элита современной России вовсе не собирается ссориться с Западом. Она собирается с ним исключительно дружить и мириться, и результаты последнего саммита НАТО об этом красноречиво свидетельствуют. Единственное, что она выторговывает в этом процессе отношений с Западом, это право обращаться с русским народом так, как ей заблагорассудится, объясняя Западу, что, в общем, русский народ дик, не пригоден ни к каким формам демократии и свобод, и поэтому для Запада будет лучше, если им будут управлять так, как сейчас. В общем-то, именно этот месседж Владислав Сурков послал американским студентам, и в этот момент я испытал глубокое чувство национальной гордости великороссов, как сказал бы Владимир Ильич Ленин. Потому что все-таки американские студенты, как следует из их записок, оставленных после этой встречи и опубликованных в блоге пресс-секретаря Роскоммолодежи Кристины Потупчик, оценили выступление Владислава Суркова исключительно высоко. Я абсолютно уверен, что наши студенты, как бы им ни отравляли голову кремлевской пропагандой, но ничего, кроме гомерического хохота, в ответ Суркова не выдали бы. Поэтому единственный вывод, который я делаю, будем защищать нашу эндемичную систему образования.
Ну, я бы все-таки заметил, что нельзя с таким цинизмом относиться к одному из руководителей российского государства. Вот с нами сейчас Владимир Рыжков. Владимир
Александрович. Я не знаю, о чем речь, но я категорически согласен.
Понимаете, я пытался изложить вкратце речь Владислава Суркова перед американским студенчеством. И в этой речи Владислав Сурков пообещал массу перемен. Вот наш коллега, господин Белковский, считает все это очередной имитацией, направленной исключительно на Запад. Мне кажется, что это сигнал, так сказать, можно выразить, к востоку, к российскому обществу. Как вы думаете?
Я думаю, что Станислав, как человек очень тонкий и хорошо знающий нашу политическую жизнь...
Тонкий в политическом смысле.
Нет, Стас, я без всякой иронии, я с большим уважением отношусь и считаю, что ваш анализ, как правило, очень глубокий и точный, и я согласен, что во многом это такая клюква развесистая, которую развесили на ушах американских студентов 20-летних, и многие из них, судя по их оценкам, в эту туфту поверили.
Ну да, Владислав Юрьевич просто демократ,
это до тех пор, пока их гопота где-нибудь, значит, не отмутузила бейсбольными битами на подходе к общежитию, тем более, если там вдруг чернокожие, например, студенты, до этих пор они будут верить во всю эту клюкву. Я, кроме того, я думаю, что господин Сурков был очень напуган теми стрелами, которые полетели в него со всех сторон. Одна из них была наша, коалиция «За Россию».
Неужели ваша стрела могла напугать такого опытного политика?
Как объяснить, что он собрал срочное совещание и дал поручение всей своей интеллектуальной обслуге, журналистской обслуге, дать отпор, и этот отпор продолжается до сих пор.
Я напомню, что коалиция «За Россию без коррупции и произвола», ваша, она потребовала отставки Владислава Суркова.
Да, и немедленно, как мне стало известно, в тот же день он собрал совещание, куда были вызваны такие господа, как Шевченко, Радзиховский, Соловьев и так далее. И вышли идентичные практически тексты на всех мыслимых, немыслимых сайтах и телеканалах, и газетах про то, какие мы негодяи, так сказать, позорные, и как мы смеем клеветать на светлого человека Владислава Юрьевича Суркова. Второе, что его до смерти напугало, это, конечно, поездка Бориса Немцова в Вашингтон. Борис встретился там с конгрессменом, да, по-моему, Кардином, который является автором законопроекта о лишении виз силовиков, которые причастны к смерти Магнитского, и встретился с сенатором Маккейном. И Борис уже по собственной инициативе сказал о том, что неплохо бы еще к силовикам добавить Владислава Юрьевича Суркова, который, по недоразумению, возглавляет комиссию по гражданскому обществу вместе с Майклом Макфолом. Вот. И это тоже вызвало испуг. И я вижу прямую связь между вот этой историей и тем, что Сурков срочно организовали ему встречу с американскими студентами, где он рассказал о том, как дивно расцветет демократия на наших просторах в ближайшие годы. Однако я хотел бы заметить, что Сурков опять коммунизм отнес на 10 лет. То есть, как бы, значит, Никита Сергеевич Мудрый относил коммунизм на 20 лет в 60-м году, а Владислав Юрьевич отнес расцвет демократии на следующие 10 лет. По принципу, значит, или хан сдохнет, или шаг помрет.
Ну, поэтому при советской власти вместо коммунизма была Олимпиада. Да. У нас Олимпиада уже через 4 года,
поэтому коммунизм уже отменил. У нас вместо коммунизма, как я понял, Владислава Юрьевича Суркова будет коалиционная дума через 10 лет. Поэтому это действительно...
С одной из партий.
Поэтому это, на самом деле, с моей точки зрения, просто защита себя в этой грязной достаточно истории, когда нападения на журналистов стали системой, когда общественное мнение склонно обвинить в этом сам Кремль и прокремлевские молодежные экстремистские организации. Просто защита себя, и я не думаю, что... А еще третья вещь может играть роль. В марте выборы в регионах, и там будет несколько регионов весьма сложных для партии власти, такие как Калининградская, например, область, как Кировская область, где «Единой России» будет чрезвычайно трудно показать выдающийся результат. Возможно, Владислав Юрьевич решает еще и третью задачу одновременно, заранее подстелить соломку.
Оправдаться на будущее?
Оправдаться на будущее, сказав, что, ну вот видите, я же предрекал, что результаты будут меняться, что оппозиционные партии, под какими он разумеет КПРФ и «Справедливую Россию», растут и так далее. Поэтому это, как всегда, многоходовая игра, но за которой нет никакого искреннего желания признать свои прошлые ошибки, никакого искреннего желания прекратить раздувание атмосферы ненависти в стране, никакого искреннего желания пойти навстречу людям, пойти навстречу народу и действительно начать какие-то реальные изменения.
Я обращусь к Станиславу Белковскому. Станислав, ну, действительно, про искреннее желание власти чем-то поделиться с собой и своей властью с народом довольно трудно говорить, но ведь, возможно, действительно, Владислав Сурков прогнозирует, вот то, что говорил Владимир, некоторое ухудшение ситуации и рисует вот эту картину. Единой России будет гораздо сложнее получить конституционное большинство, то есть большинство в 2/3 голосов. Он рисует картину коалиции с одной из партий, ну, наверное, со Справедливой Россией, возможно, еще с какой-то партией, уж не знаю, может быть, с ЛДПР. В конце концов, возможно ли в конфигурации вот следующего цикла возвращение к той схеме, которая тому же Суркову, в общем-то, знакома по 99-2003 году, когда, ну, приходилось, конечно, побольше поработать, не командовать по пейджеру, да, а ходить в Думу и договариваться то с одной фракцией, то с другой, комбинировать, создавать вот какие-то такие альянсы, когда, в общем, принципиальных-то расхождений не было.
Да, конечно. Я думаю, что Владислав Юрьевич к этому готовится. Он располагает данными независимых социологических исследований о том, каков реально рейтинг «Единой России».
А каков он?
В регионах от 20 до 30%. В зависимости от степени благосклонности населения того или иного региона. И он, конечно, заранее хочет перевести стрелки на других людей. То есть, я, что результаты выборов такими не будут. Поскольку административная машина власти, она накачает «Единую Россию», и, конечно, ее результат будет гораздо ближе к 50%. Но поскольку Владислав Юрьевич хочет пристать на Западе поборником демократии, а не тем, кем он был все последние 10, а то и 20 лет, то он потом скажет, что это все господин Чуров, председатель Центра избиркома, или какие-то еще страшные, злобные путинские силовики все сделали, а он здесь ни при чем. То есть он страхуется на все случаи жизни. Если «Единая Россия» сможет выиграть выборы за счет административного ресурса без вовлечения Владислава Ильича Суркова, это устраивающий вариант, с вовлечением тоже устраивающий, но так, чтобы его никто ни в чем не обвинял. Но он готовится к любому раскладу.
Ну, а вот с нами сидит оппозиционный политик, один из лидеров либеральной будущей партии. Как вы оцените их деятельность? Они требуют, трое из четырех лидеров, они требуют отставки Владислава Юрьевича Суркова, требуют отставки у президента Дмитрия Медведева. А Михаил Касьянов посчитал, что это мелковато, надо сразу менять режим, а требовать отставки каких-то
чиновников... Это означает, что он сторонник Суркова,
нет,
к нему лучше относится?
Пытаюсь объяснить.
Он просто считает, что бить надо еще выше.
Да, бить выше, значит, не по хвостам, а по головам, так сказать, режима. Вот как вы считаете?
Политической арматурой.
Как вы считаете, Станислав, все-таки следует вот оппозиционерам требовать отставки конкретных высокопоставленных чиновников? Вот так вот.
Думаю, что нет. Потому что отставка Суркова сама по себе, хотя и будет иметь благотворные последствия для политической системы, потому что ее в отставку один из самых циничных и наглых представителей нынешнего режима, один из самых одиозных его функционеров, но в то же время сама по себе отставка Суркова ничего не решает.
А вспомните, как боролись демократы 90-х годов за то, чтобы отодвинуть от власти Егора Кузьмича Лигачёва, например.
Ну, роль Егора Кузьмича, и мы, кстати, с вами в этой студии обсуждали это 2 года назад, играет сейчас Владимир Владимирович Путин. А Владислав Юрьевич Сурков играет
роль Полоскова, какая разница?
Играет роль, скорее, даже Николая Ивановича Рыжкова. И все мы помним, что когда Николай Иванович Рыжков ушел в отставку, то...
Все вздохнули с облегчением.
С облегчением тоже получили в виде премьера Валентина Сергеевича Павлова, который как по идеологии, так и по методологии был ничуть не лучше предшественника, а то и хуже.
Да, там менял рубли там.
Я считаю, что концептуальная отставка Суркова не имеет ничего, но если вдруг она состоится, это будет большим благом, я согласен, потому что она будет означать очередной шаг на пути перестройки режима, то есть на пути его самоосознания этим режимом его неэффективности и на пути отбрасывания наиболее одиозных ступеней этой ракеты.
А вот я не согласен. Я считаю, что правильно персонифицировать проблему. Почему? Потому что когда мы говорим вообще власть, Кремль, вот они там, за стенкой, всякие творят черные дела, это, по-моему, бьет мимо цели. По-моему, вот как бы просто для людей, когда вот они сталкиваются с произволом, с коррупцией, с нарушением их прав. Очень важно назвать пофамильно, кто. Вот конкретно Владислав Юрьевич Сурков.
Но в чем он виноват?
Стоял за значит, приручением Государственной Думы. Он лично все это исполнял. Значит, контролем за региональными местными выборами, где были массовые фальсификации и приписки. За законом о партиях и за чисткой партийной системы. За созданием таких одиозных организаций, как «Движение наше», «Молодая гвардия», «МГЕР», «Единая Россия» и так далее. Он лично выступал с речами про наших и не наших, про врагов и так далее, и так далее. То есть он лично десятки и сотни раз лично был ассоциирован с удушением свобод, демократии, с преследованием оппозиции в нашей стране. Поэтому нам кажется, что после вот того, как вот эта кампания ненависти привела к массовым нападениям, а я хочу сказать, что в этом году было 31 нападение и убийство журналистов, ни одно из которых не доведено до суда. Он был во многом идеологом и вдохновителем вот этой кампании ненависти и преследований. И нам кажется очень важным вот во всеуслышание сказать, вот есть человек, его фамилия Сурков. Он, не только он один, разумеется, я считаю, что основную ответственность несет Путин, и в этом смысле прав Михаил Касьянов, но и Сурков не последний человек. Я хочу напомнить, что он первый зам главы администрации президента. Это одна из высших, ну, мне кажется, 10, может быть, 5 высших должностей в Российской Федерации. Мы считаем, что персонифицировать зло – Обязательно нужно. И не потому, что это нам как-то тактически выгодно или это помогает политической борьбе, потому что общество лучше понимает, когда зло названо конкретным именем. И в этом смысле Лигачёв, как пример, Полосков, как пример, кто там еще был?
Рыжков с Павловым.
Рыжков с Павловым, Николай Иванович Рыжков, не Владимир Александрович Рыжков. Это очень важно, когда называются вещи своими именами. Люди, как мне кажется, должны понять, что нет вообще власти вообще. Вот власти вообще нет. Есть нормальные люди, есть плохие люди. И если называть персонально плохих людей, на мой взгляд, мы быстрее изменим ситуацию в стране к лучшему. Вот была наша логика.
А и можно я выступлю адвокатом дьявола? Вот,
ты
нет, не самим Сурковым, а человеком, который скажет. Вот уберут Суркова, и случится беда. Придет человек не с такими утонченными методами работы, да, не через Радзиховского и там кого, Шевченко, да, а вот как раз люди с дубинами, они уже перестанут стесняться.
Нет,
и будут встречать вас у подъезда.
Убежден. Нет, невозможно, потому что невозможно. Все опросы фиксируют, что на первых местах озлобление, недовольство людей – это беспредел милиции, беспредел прокуратуры, беспредел судейских органов, уровень криминализации и насилия. Посмотрите, как всколыхнула страну история в станице Кущевской, когда выяснилось, что годами милиция, бандиты, депутаты все вместе терроризировали местное население. Что после этого еще большего бандита назначить? Невозможно. На мой взгляд, есть движение в этом случае, возможно, только в одну сторону. Это нормализации. Я даже не скажу демократизации, либерализации. Тьфу на эти слова. Нормализации страны.
Нормализация не очень удачный термин, Владимир, потому что это в Чехословакии применялось после 68-го года.
Не знаю. Наш народ вот не так хорошо знает эту историю. Для меня нормализация – это возвращение в гражданское, цивильное русло. Хватит уже нам военной власти, хватит нам уже власти силовиков, хватит нам уже насилия, хватит нам власти, которая не верит в закон, а верит только в силу. Вот. Поэтому мне кажется, что отставка Суркова, она была бы естественна, она была бы воспринята, как отставка Лужкова, кстати говоря, она бы была воспринята позитивно общественным мнением. Если бы на этом месте появился какой-то приличный человек, типа, не знаю, там, Никиты Белых,
Саша Хлопонина. Вы хотите сказать, Саша, что Хлопонина, в этой системе приличный человек может сохранить себя?
Да. Ну, я не знаю,
у
меня пока нет, например, сомнений в том, что Александр Хлопонин остается приличным человеком. У меня нет, например, сомнений, может быть, я прекраснодушный идеалист,
бывает.
Например, бывает, со мной порой бывает даже часто, но, тем не менее, я считаю, что Никита Белых остается приличным человеком. Я могу назвать еще десятки людей в системе, которые остаются приличными людьми. Но почему за внутреннюю политику должен отвечать человек, на котором всего уже столько? Который уже светится от вот этой негативной радиации. Почему?
Станислав, может ли человек, работающий в системе, который я боюсь назвать таким вот нехорошим словом, чтобы
нас назвал,
не обвинили.
Я назвал это криминал вертикально.
Системе, которая, да, в общем, продуцирует разнообразные правонарушения, и мы их видим просто. Вот история с транснефтью – еще одно доказательство тому.
Да,
может ли человек в этой системе остаться приличным? Ну, я не знаю, ну, например, можно ли быть нормальным человеком было в сталинские времена, работая в НКВД. Это надо было пытать, фальсифицировать, делать всякие мерзопакости и так далее.
Внешнюю, как бы даже вертикаль, вот, криминальную во многом, но все-таки это не сталинское НКВД.
Так, Станислав.
Я думаю, что приличных людей там нет.
Вообще?
Да, но они могут ими стать. Как это произошло с ними в конце 80-х годов прошлого века. И здесь я предложил подойти к этой ситуации прагматически. То есть ясно, что многие правые перестройки были архиактивными деятелями коммунистического режима. И тот же Александр Николаевич Яковлев, например, который считается идеологом перестройки.
А Борис Николаевич, как первый секретарь.
Да, сейчас мы до Бориса Николаевича тоже дойдем.
Да?
Да. Ведь он был долгие годы исполняющим обязанности заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС.
Боролся с националистами.
Боролся со всеми. Ведь...
Но с националистами с удовольствием.
Вы знаете, в Российской Федерации есть один человек, который читал статью против антиисторизма.
Я читал.
Значит, уже два. Это мы с вами. Я смею вас уверить, Михаил, я думаю, вы это знаете, если вы читали, что она не только против национализма, она и против либерализма.
Безусловно.
Статья Александра Николаевича Яковлева против антиисторизма – это программный манифест против любых отклонений от цусовских норм идеологической партийной жизни.
Да.
Поэтому это никакая не либеральная статья, это никакой не манифест перемен.
Но националистам там досталось впервые.
Ну, может быть, впервые, но недалеко не только им. Да? То есть было ясно, что все, что отклоняется от Михаила Андреевича Суслова, это плохо. Но, несмотря на это, Александр Николаевич Яковлев был жестоко отфигачен Юрием Владимировичем Андроповым, отправленным послом в Канаду, и за 10 лет пребывания в Канаде он накопил себе перестроечный потенциал, который он потом реализовал уже работая с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. При том, что я говорю, никаким антикоммунистом не было, и мне было, даже было немного стыдно читать его книгу «Сумерки», когда он объяснял, что еще в 1968 году в Праге он уже категорически разочаровался в коммунизме. Ну, не верил я в это и не верю по сей день.
Ну, разочаровался он позже. Хотя сомнения, подозреваю, у него небесное... были. Все-таки он был такой ярославский мужик уж так.
Ну, царствие небесное Александр Николаевич в любом случае, да. Вот такие фигуры, они в любом случае нужны. Да, я им не верю, я их не уважаю, но я их готов поддержать, если они готовы участвовать в перестройке нынешнего режима, и тем самым...
А вы верите, что она началась, эта перестройка?
Понимаете, перестройка – это ведь не революция сверху, это не реформа, мы с вами об этом говорили несколько месяцев назад в этой студии. Это стадия осознания режимом собственной неэффективности, когда режим начинает метаться с целью себя сохранить. Но сохранить ее невозможно, потому что теряет эффективность основные моторы, механизмы режима. Тогда это был коммунизм, который доказал, что коммунистическая схема не работает.
Теперь путинизм.
А теперь коррупция.
Не идеологическая. Вы ставите знак равенства. Путинизм, коррупция.
Ну, я поставил еще в 2005 году, опубликовал книгу «Бизнес Владимира Путина», которую тогда все ругали.
Да, нынешнюю систему,
а сейчас, по-моему, это стало общим местом.
Да, это коррупция.
Но с ней же борются. Вот нет. Дмитрий Медведев объявил, что борется.
Наградив руководство Транснефти, с ней борются.
Но это Путин это наградил руководство Транснефти. Но, кстати, если будет время, я скажу, что, конечно, Путин не наградил, а поблагодарил руководство Транснефти за несколько дней до выступления Алексея Навального. Да, конечно, потому что...
Это, вот, но зато господина Якименко он принял нет. уже после избиения нет. господина Кашина.
После его поста в блоге.
Вот давайте да. разберемся, если нам интересно, да? Вот Владимир Александрович был да. членом правительства, даже вице-премьером, он хорошо да. знает, гораздо лучше, чем я, как работает правительственная
машина.
Дня,
кажется.
Согласитесь, что,
знаю кое-что,
да. что постановление правительства не готовит за один день. Да? А благодарность Транснефти было постановление правительства. Оно готовилось месяц, как минимум. И уже за несколько дней до выступления Алексея, которого я хорошо знаю, которому питаю огромное уважение, уже постановление было подписано. Угу. И материалы счетной палаты для публикации были переданы в тот момент, когда было уже известно, что постановление Путиным подписано, и что он собирается благодарить Транснефть. Поэтому здесь более хитрая комбинация. Угу. Это мочит Путина. Понимаете, администрация президента сливает нашего, к сожалению, национального лидера.
К сожалению, национального лидера или, к сожалению, сливает?
К сожалению, сливает, потому что все, как человек сливают, я как гуманист
испытываю к этому определенный... Жалко.
Мне Лужкова стало жалко, когда уже стало ясно, что все.
Когда пришел Собянин, стало жалко.
Большой привет. Пока его не слили, я, в общем, его достаточно жестко критиковал. Это меня оправдывает. Но то же самое и со встречи с Якименко. Один, ну, возьмем паузу.
Возьмем паузу для выпуска новостей. У нас
Слушаем
в студии да, Станислав Белковский, Владимир Рыжков. Мы продолжим через пару минут. Спасибо.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На фестивале воды в Пномпене не менее 180 человек погибли в результате давки. По оценкам властей, в традиционном празднике в столице Камбоджи участвовали около 2 миллионов человек. В Назране в понедельник вечером в результате обстрела ранен главный редактор газеты «Сердало» Хусен Шадиев. Около 200 жителей кубанской станицы Кущевская, где 5 ноября произошло массовое убийство, записались на прием к главе Следственного комитета при прокуратуре России Александру Бастрыкину. Более миллиона россиян отказались от участия во всероссийской переписи населения, которая проходила в середине октября. Об этом сообщил глава Федеральной службы статистики Александр Суринов. Европейский Союз и Украина согласовали план поэтапного продвижения Киева к отмене визового режима со странами ЕС. Такая договоренность была достигнута на саммите ЕС-Украина в Брюсселе. В Германии до суда скончался подозреваемый в военных преступлениях Самуэль Кунц. Он был третьим в списке самых разыскиваемых нацистских преступников, составленном Центром Симона Визенталя. Бывший вице-президент Демократической Республики Конго Жан-Пьер Бемба предстал перед Международным уголовным судом в Гааге. Он отверг предъявленные ему обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Специальный посланник США по КНДР Стивен Босворт назвал новой провокацией со стороны Пхеньяна последние шаги Северной Кореи в области обогащения урана. Правительство Венгрии проведет аукцион по продаже памятных предметов коммунистического прошлого. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии Владимир Рыжков, член Оргкомитета партии «Народной свободы», и Станислав Белковский, политолог, кажется, политолог на пенсии, 8-800-222-12.
Это политконсультант на пенсии.
Ах, политконсультант на пенсии, но телефон вы меня не забивайте. Плюс 7-903-743-2801 СМС, пейджер Москве 660-1046. Станислав, мы остановились на встрече Путина и Якименко, которая произошла все-таки после того, как побили Олега Кашина, и после того, как господин Якименко написал в своем блоге гадости про покалеченного
журналиста.
Совершенно
именно поэтому она и состоялась. Потому что мне кажется, что сейчас идет системная кампания по сливу уважаемого нацлида Владимира Владимировича Путина. Ему навязывают целый ряд шагов и решений, которые в имиджевом плане, в политическом плане ему категорически невыгодны. И это удобно делать с Владимиром Владимировичем, потому что он же находится в анабиозе информационном. Он не читает газет, он не пользуется интернетом.
Вы у него за спиной стояли? Вы знаете, да? Точно?
Абсолютно. Стоял.
То-то он идет завтра на конференцию по защите тигров в Петербурге.
Ну, вы понимаете, что это самое оно. Самое
главное. Время. Нет, это просто это забавно, то, потому что это десятый раз одно и то же.
Это
да?
То, что должно
самое время
Кашина.
Самое время подумать о тиграх, да.
4 миллиарда долларов украденные в Транснефти. Конечно, да. Конечно. Это полностью вписывается в одну и ту же линию. Да? И когда назначили Вячеслава Володина руководителем аппарата правительства, то многие начали что-то придумывать, что это партию там выстраивает под Единую Россию, под Путина. Хотя мне кажется, что...
Под выборы же
ну,
будут.
Что самое неудобное место для партийного строительства – это аппарат правительства. Потому что, в общем, он занимается всем, чем угодно, только не политикой. Там огромное количество документов, и там сидят профессиональные бюрократы, оставшиеся, как правило, еще с советских времен, и шуршат этими бумажками. А про Единую Россию им наплевать.
И тогда... Но это реальные деньги зато.
Нет, ну деньги у тех, кто их распределяет, а не у тех, кто шуршит бумажками. И уже тогда я высказал вот в статье в ежедневном журнале гипотезу о том, что Вячеслава Володина навязали Путину, потому что он никогда не работал с Путиным, он никогда не дружил с Путиным, не зафиксировано ни одного факта какого-то неформального контакта между Володиным и Путиным. Хотя Вячеслав Володин является культовой фигурой гей-сообщества, что не значит, что он является геем. Я обращаюсь к юридической службе «Радио Свободы», потому что Марлен Дитрих, Алла Пугачева, многие другие люди также являются культовым фигурами гей-сообщества, но при этом не являются геями. Поэтому я сравнил Володина с Марлен Дитрих и Аллой Пугачевой.
Мне было интереснее узнать про его активы, честно говоря, в масложировой промышленности.
Про его активную позицию,
да, в масложировой промышленности.
Ну, про нее и так всем известно, что там узнавать. Но
человек не работал ни дня, как частный бизнесмен.
Надеюсь, они не пострадают после его перехода в правительство.
Это, конечно, думаю, аргумент в пользу его назначения на пост руководителя аппарата путинского правительства, но, может быть, недостаточный. И дальше мы видим, что, понимаете, вот действительно, только избили Кашина, и только общественное мнение инкриминировало под кремлевским молодежкам это избиение, что они весьма вероятно...
Стоило бы исследовать.
Не лишено оснований. Как Путин встречается с Якименко демонстративно? Выгодно ему это в политическом плане? Конечно, нет. Это невыгодно.
Ну, смотря в какой среде.
Может быть, вот, Стас, мне кажется, может быть, он тем самым демонстрирует, что ему наплевать на общественное мнение, на интеллигенцию, на журналистов.
Что он крутой.
Мачо, крутой.
Так,
помнишь, он сказал в интервью на желтой машинке, когда его спросили, да, товарищ по башке, что мы не прогнемся. Может быть, он просто демонстрирует, что мы не прогнемся.
Ну, когда Путин был президентом, он все-таки стремился к более компромиссным подходам по таким вопросам. Ну, а уж благодарность Транснефти точно была вынесена до публикации материала в Счетной палате через Алексея Навального. В общем, я как именно эксперт, не политик, да, делаю из этого вывод, что все это целенаправленная кампания по принудительному позиционированию Путина как полюса архаики в российской политике, полюса коррупции, врага журналистов, в общем, человек, который ни при каких обстоятельствах не должен и не может вернуться в 2016 году,
ну вот...
и как негативные альтернативы Дмитрию Медведеву.
Но Дмитрий Медведев выглядит как вот эта демократическая перестроечная альтернатива достаточно вяло. Вот нынче...
Как и Горбачев. в те же годы.
Нынче он общался с народными массами посредством современных средств связи, сеанс проводил. Должен заметить, что, во-первых, такие сеансы у Путина получались, безусловно, лучше, народнее, а во-вторых...
Сеанс чего, одновременной игры?
Одновременной игры, приема жалоб, на тарифы на оплату ЖКХ, перебоев газотеплоснабжения, отсутствие капитального ремонта. В общем, все, что, я извиняюсь, чем должно заниматься местное самоуправление. Вот он принял кучу жалоб. Ну что, его рейтинг, что ли, поднимется? Или он будет выглядеть, как нам рассказывает господин Белковский, как светоч прогресса, Владимир?
Да, ну вообще-то, честно говоря, эта штука работает. То есть можно сколько угодно возмущаться. Я тоже возмущен. Я
считаю, просто удивляться можно.
Я считаю, что когда разложен госаппарат сверху донизу, когда госаппарат не сделает ни одного унитаза ни в одной больнице, чтобы не украсть стоимость трех унитазов, то, конечно, выглядит дико, жалко и позорно, когда президент ремонтирует унитазы, тянет газопроводы и чинит крыши. Но пока вот наше патриархальное сознание реагирует на это, и людям это нравится, вполне возможно, что это действительно повысит рейтинг Медведева, хотя, конечно, само общение в интернете менее выигрышно, чем по телевизору. По телевизору, когда президент ставит по просьбе девочки живую елку в Биробиджане, это, честно скажу, производит более сильное впечатление.
Послание президента будет, вот по телевизору.
Давайте что в стране, где не выбирают президента, а где его назначают, собственно, сама по себе народная поддержка является очень условным фактором.
Стас, ну вот смотрите, я вижу опрос Левада-центра, свежайший, конец октября. Как вы считаете, сохранил ли Владимир Путин свое влияние на политическую жизнь России после ухода с поста президента ТТТ? Практически в полной мере. 40% в значительной степени 44%. 84% считает,
значит, народ
что,
правильно понимает,
что он начальник.
Народ правильно
и второе,
понимает.
Будет ли, подождите, второе, что тоже важно. Как вы считаете, в ближайшие 2-3 года Медведев и Путин будут действовать согласованно или можно ожидать конфликтов? 71% в октябре считал, что Медведев и Путин будут действовать согласованно. Да. То есть тандем не распался, главное в нем Владимир Путин. Это противоречит вашей теории перестройки и выхода Медведева на первый план?
Абсолютно не противоречит.
Хорошо.
Точно объясните. Так же, как Горбачев вовсе не был врагом Лигачева. Если почитать мемуары видных деятелей той эпохи, того же Александра Николаевича Яковлева, Шахназарова, Черняева, многих других, то мы видим, что Горбачев очень часто действовал абсолютно в унисон с так называемой партийной геронтократией. Да, и вот в мемуарах Яковлева было написано открытым текстом, что запрет архипелага ГУЛАГ была личная инициатива Горбачева. Если бы не он, то еще в 88-м году был бы опубликован архипелаг ГУЛАГ, а не в 90-м, как это реально случилось. То же самое происходит и сегодня. Действительно, никаких идеологических противоречий между Медведевым и Путиным нет. И перестройка – это не воля вождя к изменению системы. Это осознание системы, как я уже сказал, своей неэффективности. В результате чего сам вождь, который на данный момент присутствует в системе, становится откровенно опереточной фигурой. Это с Медведевым происходит. А при чем здесь Путин? Мы помним, что 20 лет назад тоже все говорили, что вот сейчас геронтократы партийные соберутся с силами, что Язов и прочие, Крючков.
Вот они собрались и пошли в наступление в
91-м году. Да, сейчас придут и свергнут Михаила Сергеевича. А говорили, что еще Янаева поставили, навязали Михаилу Сергеевичу Янаева. А сейчас все мемуары читаем, оказывается, он сам навязал Янаева всем. При том, что все ему говорили, что не нужен Янаев абсолютно. Ну, откуда-то из недр, так сказать, своего сознания Михаил Сергеевич поднял Янаева и сделал вице-президентом СССР. То же самое происходит и сегодня. То есть Медведев идеологически ничем не отличается от Путина. Его главная цель – сохранить и упрочить нынешнюю систему. Но внутренние ресурсы системы, которые позволили бы это сделать, абсолютно исчерпаны.
Слушайте, ну вот как быть с осознанием этого кризиса системы, когда я читаю выступление замсекретаря президиума Генсовета Юрия Шувалова.
Еще раз, замсекретаря президиума
Генсовета партии «Единая Россия». Так вот, он говорит о том, что нужно... Большой достаточно, да. Дает ценные указания членам политических клубов партии «Единая Россия». И вот, что он говорит. Владимир, не перебивайте. Что кампанию следует вести, исходя... Кампанию предвыборную. Из идеологии консерватизма. Главное, что должно быть в российском консерваторе, только не смейтесь, это стремление к духовным, а не к материальным ценностям. Это первое.
И кто говорит? Единая Россия?
Единая Россия.
Про духовное.
Так, и второе. Что за предстоящий до выборов год нужно найти и внедрить объединяющую население идеологию, подобную той, что была в царские времена: православие, самодержавие, народность. И все это должно вписываться в курс на модернизацию и демократизацию. Станислав, вы нам доказывали, что они идут в ногу со временем. А мне кажется, что они идут...
Я вам доказывал, что они идут в ногу со временем.
Конечно, конечно, конечно. Они идут в разных направлениях.
Ничего такого я не доказывал. Я вам доказывал, что происходит распад системы, она идет в разнос. Когда каждый полис в этой системе играет по своей программе. Допустим, возьмем Никиту Сергеевича Михалкова, который повторяет все то же самое, что сказал господин, как его там, Шувалов.
Да-да-да.
Да, вот Никита Сергеевич...
Он сам по себе это или ему заказали?
Никита Сергеевич позиционирует себя как консерватор, в общем, чуть ли не враг модернизации. Давайте посмотрим на Никиту Сергеевича. Ему недавно исполнилось 65 лет. А кто поздравлял его с 65-летием? Дмитрий Анатольевич Медведев. А премьер Путин не пришел поздравлять.
Зато Никита Сергеевич строит какое-то здание, с которым борются народные массы в городе Москве. На Малом Казихинском переулке, да?
И более того, где отмечался юбилей Никиты Сергеевича Михалкова?
В ГУМе.
Он отмечался в демонстрационном зале ГУМа, который является, так сказать, канонической территорией Дмитрия Анатольевича Медведева.
Туда и пришел Дмитрий
там
Анатольевич.
Там Медведев встречается с политологами, с разными представителями его референтной группы.
Там варится модернизация.
Конечно, потому точки. Что принадлежит ГУМ в целом и демонстрационный зал в частности Михаилу Кусневичу. Одному из приближенных к семье Медведева бизнесменов, спонсоров всех светских акций и выхода Светланы Владимировны Медведевой. То есть, иными словами, Никита Сергеевич всю эту консервативную свою туфту прогонял не по собственной инициативе, а по глубочайшему согласованию с Дмитрием Анатольевичем и его администрацией. И господин Шувалов, по-моему, то же самое.
Почувствовав
разные полюса. Понимаете, Горбачеву нужен Полосков, потому что если нет Полоскова, то зачем же нужен Горбачев?
Так, ну, то есть Медведеву нужен Михалков с Шуваловым?
Конечно, абсолютно.
Верну, Владимир, нас все-таки к теме Суркова и борьбы персональной. На другом примере. Вот демократы, вроде вас, не ругательное слово, а наоборот в позитивном ключе употребляю, вели кампанию против Юрия Михайловича Лужкова, которого Станиславу Белковскому очень жалко. Теперь. Может быть, потому что на его место пришел Сергей Собянин. И посмотрите, что происходит. Вы боролись за свержение Юрия Лужкова, называя его коррупционером, и бог знает как, не буду повторять, чтобы не попасть под суд, хотя, в общем, суд, наверное, уже в Москве совсем другой, чем был. Вот, и что мы видим теперь? Пришел Собянин, зачистил Тверскую улицу от стоянки машин в самом широком месте и разорил мелкий бизнес с ларьками. Ну, за что вы боролись? Вот за что вы боролись? За это?
Да, я не знаю, за что там вы боролись, Михаил.
Я ничего, ни за что не
да,
боролся.
Да, но мы боролись не, как вы выражаетесь, не за это. Мы вообще-то, честно говоря, если вы помните, проводили митинг, где было 1500 народу, за выборы мэра. Вот за что мы боролись. Мы боролись не...
И проиграли, значит.
Проиграли, но Собянина. Еще не вечер. Сражение проиграно, война вся впереди. Я могу сказать, что наша главная задача – вернуть выборы губернаторов, вернуть выборы мэров, которые уже отменены.
Может, просто
40,
вернуть выборы.
И вернуть выборы в целом во всей стране, на всех уровнях власти. Поэтому то, что делает Собянин, он делает, он не выборный мэр, за ним нет воли москвичей. Он назначен, не знаю, одним человеком или полутора человеками. У меня вот рядом с работой, значит, сначала убрали киоск с продажей молочной продукции, сегодня его тихо вернули, и та же самая тетенька продает ту же самую ряженку. Я подозреваю, что, значит, в полевых условиях это происходило следующим образом. Значит, чиновники, значит, прибежали к ларьку и сказали хозяину: убирайся отсюда, потому что Собянин приказал. Прошла ровно неделя, хозяин как-то просочился в управу или просочился в префектуру или в торговый отдел, сказал: ну, ребят, ну, жить-то как-то надо. Тебе сказали: ладно, на свой страх и риск $3000 возвращай обратно. То есть все вернется назад. И уже мы знаем о том, что на активы компании «Интека» нашлись желающие. И уже мы знаем о том, что пилёж бывшей собственности московского мэра и его добропорядочной супруги начался. И через годик мы в этой студии мы будем обсуждать, кому отошло богатство боярское. Вот. Поэтому что изменилось? Ничего. Ничего.
Так самодурство, вот я и говорю, система-то осталась.
Так в этом-то и смысл, что мы выступаем. Мы выступаем не за смену Лужкова на Собянина, мы выступаем за выборы.
Так но... вы же выступаете за смену Суркова.
Не будет выборов, пока мы не сменим конкретно Суркова как одного из людей, которые уничтожали выборы в нашей стране. Что тут сложного,
Михаил? Я про Собянина все-таки хочу, да. Станислав, от вас услышать, потому что до сих пор вот приходят вопросы, ну почему этот человек? Почему он вот будет
этот человек, потому что вы к этому не имеете, москвичи, никакого отношения. Поэтому этот человек. Были бы выборы демократические, свободные, вы бы решали, кто будет мэром Москвы. А нет, вы не решаете, вы не боролись за свои права вместе с нами. Поэтому этот человек.
Станислав, почему, на ваш взгляд?
Собянин, потому что он давний деловой партнер Владимира Путина, еще с начала 90-х годов, когда они совместно пилили предприятие «Кириши-нефтеоргсинтез» в Ленинградской области на троих с Путиным и Геннадием Тимченко.
Нынче «Сургутнефтегаз».
Сейчас все это вошло в «Сургут», и уже все забыли, да. И плюс Собянин, это, конечно, доверенный лицо Романа Абрамовича, который был генеральным менеджером и куратором проекта «Смена власти» в Москве. В конце 90-х еще Собянин, находясь на канонической территории Лукойла в городе Когалым, перешел на сторону Абрамовича и создал так называемую Когалымскую группу, в которую входили он сам, Семен Вайтшток, бывший президент «Транснефти», и Александр Гаврин, который в свое время был министром топлива и энергетики России. Поэтому это абсолютно репрезентативная фигура сегодняшней правящей элиты, и это фигура, у которой нет своей команды, это очень важно. Мы видим, что Собянин сделал ключевыми чиновниками города Москвы людей ему не близких. Как Володин не близок к Путину, да? Так Собянин назначил на ключевые посты в правительстве Москвы представителей разных финансово-промышленных групп федерального уровня. Не своих людей, у него только есть один свой человек.
Но он и московских чиновников перетасовал.
У него есть один свой человек, это Анастасия Ракова, да, которого главный вытянул с собой из Тюмени, сейчас на заместитель мэра и руководитель аппарата мэра и правительства Москвы. Все остальные – это люди, которых Собянину дали. Да? Ведь не так просто найти человека, который бы согласился сформировать правительство Москвы не свое, а чужое, которое ему дадут. Поэтому этому Собянину абсолютно подходит именно под логику федерализации Москвы, то есть под логику упразднения самости, самостоятельности Москвы, которая сложилась при Игоре Лужкове, то есть под кардинальную смену самой парадигмы управления городом, когда Москва уже не самостоятельная единица, а просто элемент федеральной вертикали.
Совершенно верно. Я ровно так же расценил это назначение, потому что на протяжении 10 лет Владимир Путин и его деловые партнеры выкорчевывали региональную самостоятельность. Начали они со слабеньких губернаторов, потом добрались до средненьких. В последний год руками Дмитрия Медведева они выкорчевали таких мастодонтов, как Эдуард Россель в Екатеринбурге, Ментимер Шами в Татарстане, Муртаза Рахимов в Башкортостане, Кирсан Элимжинов в Калмыкии.
Но на разных условиях.
Да, и оставался последний бастион региональной самостоятельности, последний бастион региональной вольности, своего рода, так сказать, хоть и коррумпированный, но наш Новгород. И кончилось вся эта история с уничтожением региональной самостоятельности, отставкой Юрия Лужкова и назначением туда.
А как же господин Громов?
А что Громов? Громов сейчас сидит в одном президиуме с господином Собяниным и обсуждает унификацию транспортной системы области и Москвы.
Ну, дома Громов-то остался недолго.
Да, я согласен. Но нельзя сравнивать весовые категории Лужкова и Громова. Поэтому я еще раз повторю, я согласен со Стасом в очередной раз, что действительно снятие Лужкова и посадка на Москву боярина, значит, близкого к Путину, это последний этап дефедерализации страны и постановки под полный контроль региональной элиты.
Вот мы ответили Григорию Бенцелю из Германии, который задавал наивный вопрос. При нормальной демократии существуют нормальные выборы. Почему президенту Медведеву была предоставлена возможность выбирать мэра Москвы из 4 кандидатур, а у москвичей возможности не было? Такой вопрос можно задать только из Германии.
Да, причем, видимо, товарищ далеко уже не в теме, давно.
Да, но мы ему помогли. Давайте пару вопросов от слушателей. Да, Алексей из Брянской области нам звонит. Пожалуйста, Алексей. Коротко.
Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил, респект Радио Свобода, и респект вашим собеседникам, и я хочу задать вопрос, а не просто ли вот Единая Россия везде идет постепенно путем суверенной демократизации, она и проводит политику девестернизации России.
Понятно. Значит, есть девестернизация России или нет, Владимир? Сулков нам другое говорит.
Я уже запутался уже, потому что Вячеслав Юрьевич наш, как говорится, нынешний Суслов, вот, он как-то начал путаться в показаниях, потому что раньше он нас твердой рукой вел к суверенной демократии,
а теперь
внезапно, значит, как снег на голову, партии. Выяснилось, что мы, оказывается, вообще идем к западной демократии. Я уж и не знаю, что
и
думать.
И либеральная партия нужна. Может быть, он решил вашу партию зарегистрировать?
Кто?
Партию Народной Свободы.
Я думаю, что нужна
либеральная партия.
Если он зарегистрирует нашу партию, то мы, конечно, изменим ситуацию в стране. Вот. И, может быть, отношение к нему мы не изменим, но, значит, ситуацию в стране мы точно переменим к лучшему. Вот. Я думаю, что сейчас я вот с генеральным тезисом Белковского абсолютно согласен, убежден, вижу, чувствую, ощущаю. Система пошла в разнос. Она стала совершенно неуправляемой. Она не может справиться ни с национальным вопросом, ни с социальным вопросом, ни с коррупционным вопросом, как раньше большевики говорили, ни с экономическим вопросом, ни с газовым вопросом, ни с нефтяным вопросом. Нет, даже, по-моему, уже она не может со сколковским вопросом справиться, пустяшным, потому что они никак не могут генерального директора назначить.
Да, потому
что люди как-то, видимо, понимают, что или сидеть, или бежать потом, и как-то не...
Нет, причём даже известно, почему.
Да, известно, почему. То есть, на самом деле...
За что?
Потому что этот вот Михаил Мушашвили,
да, с грузинской
фамилией, по прозвищу, да. Машерах, потому, да, что он, хотя грузинский, но еврей, они работали вместе с Сурковым в Минотепе, и там у Суркова наточился зуб на него.
Но я просто вижу, что система абсолютно, она не может уже решить вообще ни один вопрос страны.
Подождите,
она
пошла в разнос. Как украсть все 4 миллиарда, она может решить? И скрывать.
Она занята только одним, кражей. И крадет примерно 20% российского ВВП ежегодно. И в этом смысле вот эти метания от суверенных к западной и назад, они как раз показывают, что у нас нет ни вестернизации, ни девестернизации, а просто действительно стремительно есть разложение и разрушение государства. И чем быстрее начнутся какие-то перемены и приход свежих людей, и выстраивание каких-то дееспособных институтов, и возвращение к открытой дискуссии, тем лучше. Иначе мы просто потеряем страну.
Давайте еще вопрос из Петербурга, Фёдор, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Михаил. Вы знаете, очень трудно разобраться в царстве теней вообще-то, и я не вижу, что уж так сильно система колышется. У меня вопрос будет связан с саммитом НАТО. Вот посмотрите, вроде бы говорят о каком-то прогрессе, но продолжается жуткая истерика, информационная война, и против Грузии опять отрицается, так сказать, оккупация. Всякий, кто это отрицает, объявлен уже врагом на одном из телеканалов. Продолжается мощнейшая информационная атака и на Белоруссию, и на нынешние власти Молдовы, которые просто сравнивают с дерьмом, с грязью. Я хочу спросить, вы в нашей стране продолжается, в общем-то, накат на свободы, идет ужесточение порядков. Вы действительно верите, что может быть какая-то прогресс достигнут? И как вы вообще можете расценить итоги саммита?
Хорошо, пожалуйста, Станислав Белковский. Я просто из-за кулис скажу, что до эфира мы как раз говорили о том, что Станислав сказал, что меняется тональность телеканалов, особенно НТВ идет впереди всех здесь. Успокойте Федора.
Безусловно, тональность меняется. И вообще в России есть два человека, правда, один из них гражданин Украины, который вообще определяет политическую погоду. Первый из них – это Александр Роднянский. Я забыл уже, какую должность он сейчас занимает. Но я точно помню, что на четвертый день Майдана в 2004 году Александр Роднянский, будучи топ-менеджером и совладельцем телеканала 1+1, тогда ведущего телеканала Украины, вывел в прямой эфир коллектив канала и заявил, что он поддерживает народную революцию. И с этого момента стало ясно, что Майдан победит, потому что иначе бы Роднянский не вышел в эфир с таким заявлением.
Какой же он канал выведет в России?
Вот посмотрим, да, он там, я уже не помню, как он сейчас возглавляет.
Пятый, скажем.
А второй человек – это Владимир Михайлович Кулистиков. Один из бывших руководителей Бюро «Радио Свобода», не к тому будет сказано, газета «Аль-Хаят» и прочих-прочих. Сейчас он руководит телеканалом НТВ. В свое время он был заслан на НТВ, чтобы ликвидировать общественно-политическое вещание и отвлечь внимание народа от ненужных ему тем. Сейчас идет стремительное возвращение к общественно-политическому вещанию на НТВ, и там разрешают, ну, совсем маргинальных фигур, типа меня. Да, и там, в общем, так сказать, самые острые темы сегодня поднимаются на НТВ. Владимир Михайлович никогда бы не пошел на это, если бы точно не знал, здесь не имеет значения начальственное указание, Владимир Кулисиков гораздо умнее начальства, что это и есть мегатренд сегодняшнего и завтрашнего дня. Это и есть перестройка.
Ну, а как связать это с Лиссабонским форумом, куда приезжает
На Лиссабонском форуме Дмитрий Анатольевич Медведев все сделал правильно абсолютно. Он еще раз подчеркнул, что мы хотим быть частью Запада, только так, чтобы нам дали управлять нашей страной по-восточному. И Запад это, в принципе, устраивает. Запад устраивает, чтобы Россия была страной третьего мира. Это очень важно понять. Что Запад не союзник русской демократии ни в одном глазу. Если мы посмотрим интервью крупнейших иностранных инвесторов в России за последние 10 лет, мы увидим, что там идет абсолютная апология коррупции и авторитаризма, потому что любой иностранный инвестор невероятно зарабатывает на коррупции и авторитаризме такие деньги, которых он в условиях честной, открытой экономики и демократической, транспарентной политической системы не заработал бы за всю
жизнь. Некоторые уже наказаны, как вы знаете, да?
Немногие наказаны, а больше...
Помните человек, который...
Браудер,
да, как он хвалил режим Путина на всех лондонских и нью-йоркских конференциях.
Да, Даймер Крайслер продолжает обогащаться, поэтому, да,
отдельно... Но нам обещали расследование коррупции при закупках мерседесов для Федеральной службы безопасности.
Иностранных инвесторов хотят, чтобы в России была коррупция, и хотят, чтобы был авторитаризм, потому что именно эти два фактора обещают такие сверхприбыли, о которых на Западе не принято говорить вслух. И поэтому мы должны понять, что если мы хотим в России демократии, или хотя бы демократизации, я тут вспоминаю 25-летней давности перестроечный анекдот о том, чем отличается демократия от демократизации, тем же, чем канал от канализации, то мы должны решать этот вопрос сами. Западу российская демократия не нужна вовсе, потому что, как и украинская демократия, это для него головная боль. Это необходимо взять на себя ответственность за ситуацию в стране, которому глубоко ментально и цивилизационно чужда.
Ну, не обижайте, не всем чужда, но я обращусь к Владимиру Рыжкову. Мне кажется, что здесь действительно Станислав ставит важный вопрос. Вот устраивает ли то, что имеется сейчас русский, российский народ? Хочет ли он жить вот как в станице Кущевской, где по 12 человек вырезают, а потом выясняется, что это была организованная банда во главе или там, по крайней мере, при попустительстве местных всяких органов власти?
Я считаю, что с той же скоростью, с которой идет разложение государства, и с той же скоростью, с какой идет разложение режима. Кстати говоря, посмотрите просто блогосферу, посмотрите интернет-сферу. Что пишут про режим, что пишут про Путина, Суркова, про власти? Это коренное изменение общественных настроений. Легитимность сыпется сокрушительным образом.
Но это 15-20%.
Ничего, это 15-20 миллионов
они
человек.
Они все решают.
Они все решают. Это городские, активные, образованные слои, которые формируют общественное мнение. С лагом 1-2 года, это будет мнение всей страны до самой последней деревушки где-нибудь там.
Я вас уверяю, что к чему было все это популярно.
Произошел перелом общественных настроений, власть стремительно теряет свою легитимность. Год назад мы делали с Леной Башкировой исследование, где 2/3 сказала, что власть в России не избрана легитимно свободным путем. Я думаю, что сегодня эта цифра была бы уже 85%. Поэтому народ не хочет, пока просто мало очень опыта горизонтальных объединений, солидарных действий и так далее, и так далее. Но то, что режим разложен и легитимность его разрушена, для меня совершенно очевидно.
Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» в программе «Время политики» был политолог Станислав Белковский, член оргкомитета партии «Народной свободы» Владимир Рыжков, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Марк Штильман. Всего доброго.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».